Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. На 97,7 FM Анна Гребенкина и Виктор Левшаков. На прошлой неделе мы уже рассказывали про студента Воронежского вуза, которого осудили якобы за работу над дипломом. И теперь молодой человек будет доказывать в Европейском суде, что он не экстремист. Ну давайте вспомним историю и ведь расскажем нашим слушателям, что там произошло.
Действительно, получается некий парадокс. Молодой человек писал об экстремизме, и теперь его самого будут судить за экстремизм. 23-летний белгородец учился в Староскольском филиале Воронежского экономико-правового института, или ВПИ. 27 декабря 2017 года его как раз и осудили. Соответственно, по статьям «Публичные призывы к экстремистской деятельности», а также «Возбуждение ненависти и вражды по национальным признакам». Он получил 2,5 года колонии поселения. Молодой человек попытался обжаловать приговор, однако 12 февраля апелляционный суд Белгородской области оставил его в силе.
Напомним, что это не первое дело, которое завели на Александра Крузен, как раз вот на этого белгородского студента. Мы пообщались с ним, он рассказал, что в 2011 году он поступил в ИГУ на юридический факультет и уже на первом курсе понял, что ему интересна тема экстремизма, но решил начать свой эксперимент только на втором курсе в 2013 году, а уже в следующем он ушел в армию. И когда парень отбывал службу, на него как раз и завели уголовное дело. Когда молодой человек уже вернулся, то, собственно, состоялся суд. Суд вынес, в общем, решение, его оштрафовали на 30 тысяч рублей. Но тогда молодой человек попал под амнистию очень удачно, и, собственно, никакое наказание его не настигло. Когда у Александра спрашиваешь, а за что же тебя все-таки осудили, то он особо рассказать ничего внятного не может. Но давайте не будем голословными и просто послушаем, что нам рассказал Александр.
Во-первых, пользовались не только я страницы, передавал пароль, но это не самое важное. Важное в том, что у меня много было как бы записей, которые мне кидали на стенку. Если у них, у силовиков есть эти материалы, у меня этих материалов нету, я того дела плохо помню.
Ну вот мы послушали Александра Крузе, но в то же время силовики уточняют. Действительно, в приговоре 2013 года, о котором нам рассказала вот уже Анна, юноша сделал запись, в которой предлагал взять кастеты, ножи и биты. Это он написал в социальных сетях. Соответственно, со всем этим оружием он предлагал напасть на людей другой национальности. В тот раз молодой человек отделался штрафом в 30 тысяч рублей, как мы уже говорили. Но подобные картинки вы наверняка встречали в интернете и могли видеть нечто подобное.
Суд — это было не единственное изменение в жизни Александра, потому что после армии, после всех этих разбирательств, почему-то молодой человек решил перевестись из ВГУ, с юридического факультета, в Воронежский экономико-правовой институт и даже в его филиал в Старом Осколе. Очень интересный такой момент, что Александр утверждает, якобы ему сказали, что юрфак ВГУ не пройдет аккредитацию, поэтому он перевелся.
На самом деле, сомнительно звучит.
Да, это очень сомнительная информация, на наш взгляд, потому что, ну вот, мне кажется, любой человек, который живет в Воронеже или хотя бы хоть каким-то образом знаком с ВГУ, то трудно поверить, что юрфак мог когда-то не пройти аккредитацию.
Действительно. Ну, а, кстати, Аня, а что сам говорит Александр Крузе по поводу своего перехода?
Александр точно так же говорит, что он не помнит, что конкретно произошло. И знаешь, в этот момент непонятно, то ли действительно у человека такие были сложные обстоятельства, и память вытеснила какие-то моменты в жизни, то ли человек так сознательно просто пытается скрыть все эти моменты. Но давай добавим, что после всего этого произошедшего молодой человек не отказался от идеи исследовать экстремизм и создал еще две страницы, на которых также продолжил вести активную деятельность. Давайте послушаем, что об этом рассказал нам сам Александр Крузе.
В чем суть? У меня были страницы от лица разных пользователей. То есть один как бы проукраинский, западной Украины, такой парень, скажем, который против, скажем, России, а другой наоборот, за Россию. То есть, как бы, против этого. То есть, как бы, несколько разных со своей, скажем так, биографией, со своим миром, как бы, внутренним. То есть, люди абсолютно, которые противопоставляются друг другу по своим идеям и позициям.
На самом деле, если абстрагироваться немного от темы экстремизма, которую взял в разработку парень, его можно похвалить и за упорство, и за проявленный креатив, потому что он не просто что-то скопировал с интернета, он действительно создавал людей. Один человек был некий Александр Шавковский, а второй Ратмир Крузе. Ну вот о них уже упоминалось в синхроне. Он, то есть наш герой, регулярно публиковал картинки и фотографии запрещенных в России правого сектора и Азова, тех самых карательных батальонов, которые сожгли заживо людей в Доме профсоюзов в Одессе. А также на страницах молодого человека периодически появлялись записи с призывами свергнуть власть, убивать ближних из ближнего зарубежья и так далее. На одной из фотографий сам Александр Крузе позирует с националистической свастикой. То есть, в принципе, вся вот эта вот картина, она показывает нам некого абстрактного персонажа, с одной стороны, но с другой стороны, кажется, что если эти взгляды сам Александр Крузе своей же фотографией демонстрирует, то, в принципе, перенести на него эти взгляды тоже можно, что да. И сделали правоохранители.
Конечно, очень прям сложно представить, за что же все-таки осудили молодого человека, если у него все это появлялось на странице. Хочется еще сказать, что Александр скинул нам некоторые части своего диплома, которые были якобы заключением, выводом всего его исследования. Вот, ну, не хочется приводить, конечно, цитировать во время радиоэфира его текст, но, на мой взгляд, очень мягко говоря, это не тянет на научную работу.
Ну да, по самой структуре фраз можно видеть, что, в принципе, это просто размышление человека о конкретной теме, если уж даже, ну, просто абстрагироваться опять, я все-таки стараюсь более мягко подходить к молодому человеку и думать, что все-таки он действительно пытался что-то изучить, как-то показать себя, но звучит это, мягко говоря, ненаучно точно.
И действительно, вот как и говорят в самом ВУЗе, в филиале ВПИ, что молодой человек ни с кем не консультировался, так и сам Александр говорит, что у него не было научного руководителя, и он писал, вот, делал так, как он чувствует. И давайте сейчас послушаем, что нам все-таки рассказал директор Старооскольского филиала Воронежского экономико-правового института Наталья Глекова.
Учился он не у нас, и знать мы его не знали. Потом он перевелся на заочку к нам, ну перевелся и перевелся. И дипломную работу он выбирал тему только в декабре. То есть это факт.
Это была директор Старооскольского филиала ВПИ Наталья Глекова. Ведь, ну, мы вот слышим, что женщина пытается всячески дистанцироваться от этой ситуации и вот отстраняет студента от своего...
Ну, тут можно понять женщину. В конце концов, она действительно была знакома с Александром не так давно. Он приходил не так часто на занятия. Поэтому какое-то мнение свое выразить, быть может, ей действительно было сложно. Кстати, об этом говорит и адвокат парня Андрей Милевский. Он считает, что ВУЗ в этой ситуации просто не мог повести себя иначе.
Это система государства. Ну, какой ВУЗ там поддержит? Во-первых, он не студент стационарного обучения. Это на стационарном они там могут и характеристику дать, его охарактеризовать хоть как-то, потому что он постоянно на виду там учится и все. А что такое заочники, извините? Сессия, когда появилась, все, пришел. Задания какие-то выполнил, отослал. Как они вообще, да, они даже этого студента охарактеризовать не могут.
Это был адвокат Александра Крузе Андрей Милевский.
Но ситуация, как мы понимаем, двоякая. Тут можно заступиться и за парня, который действительно пытался что-то сделать. Да, может быть, он выбрал не тот путь, неверный, но все-таки, может быть, как-то его можно и понять. С точки зрения вообще всей этой ситуации, есть же какое-то большее зло. Те, кто эти создают картинки, кто создает целые группы, откуда все постится. Но есть и другая ситуация, когда обычные люди заходят и воспринимают всю эту информацию как правду и действительно становятся националистами.
Но на самом деле, когда Александр отправится в колонию, все же непонятно, потому что он до сих пор гуляет по своему родному городу и ожидает, когда УФСИН пришлет ему повестку, а потом уже его перенаправят в колонию поселения для дальнейшего отбывания наказания. Возможно, за это время Александр как-то переосмыслит свою жизнь, свою научную деятельность. Ну и давай ведь всем пожелаем в итоге как-то быть внимательнее в социальных сетях и помнить, что несмотря на то, что это такой виртуальный мир, мир интернета, все равно там за нами следят. А сейчас давай прервемся, сделаем небольшую паузу и вернемся в эфир через несколько минут.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня мы говорим об автомобилях. разбираем, препарируем, изучаем до последнего болтика. У нас в гостях специалисты по подбору автомобилей Александр Масленников, директор, кстати, компании «Автоподбор 36», и Андрей Каширских. Мы обсуждаем «Лады», машины, которые очень распространены в Воронеже. Попрошу никого не обижаться, у нас сегодня нет цели рекламы или антирекламы. Мы попытаемся сформулировать не то чтобы объективную истину, а честное мнение двух людей, которые 12 лет занимаются автоподбором, многое в этом понимают. Итак, отечественные машины на вторичном рынке. Как много они теряют в цене за первые пару лет после покупки?
По поводу отечественных автомобилей, практически у каждого человека это был первый автомобиль в нашей стране. С этим связана некоторая привычка людей ездить на этих автомобилях. По крайней мере, в центральной части России, в европейской части России, к ладам отношение более позитивное, чем там, на территории Урал, нашей страны, за Уралом. Да. По поводу потери в стоимости на вторичном рынке, можно сказать следующее. Как и любой автомобиль, «Лады» не исключение, и они значительную часть своей стоимости теряют, просто выехав из салона. Мы не будем брать в расчет там, те годы, когда был ажиотажный спрос на автомобили, там тот же 2012 год, когда люди рвали из салонов все подряд и тоже там...
14-й, имеете в виду?
Ну, там 12-14, вот эта вилка, когда люди могли немного БУ автомобиль продать по цене нового. Сейчас, конечно, ситуация иная, и, там, скажем, порядка 10%, выехав из салона, конечно же, автомобиль в стоимости теряет.
Но если сравнивать с другими марками, больше или меньше теряют «Лады»? Возьмем объявление там, свежей машины, условно, там, 2-3-годовалой, и цена новой машины для «Лады» и для условного «Хёнды».
«Хёнды» потеряет меньше, конечно. Доля рынка, несомненно, в большей степени за иномарками, чем за «Ладами». Соответственно, в сознании людей ухудшение каких-то потребительских качеств, оно более явно на отечественном автомобиле, чем на иномарке.
Есть мнение, что «Лады» вообще лучше продаются новыми, чем подержанными. Так вот, прокомментируйте, тяжело ли продать условную «Гранту» там 2012 года?
Это мнение не беспочвенно, потому что новые «Лады» имеют такую очень приятную вещь для владельцев, как гарантия. Все привыкли, что русский автопром может отказывать возить своего хозяина, и все это происходит как-то спонтанно. А когда автомобиль на гарантии, безусловно, приятно, что произошел отказ, приехали, вам на сервисе все бесплатно сделали, и вы поехали дальше. А покупая БУ «Ладу», тут уже начинается лотерея. А вдруг произойдет серьезный отказ, а гарантии уже нету. Поэтому «Лады» продаются лучше новыми. А на вторичном рынке все-таки предпочтение люди отдают иномаркам, которые более надежны.
В одной из прошлых передач мы затрагивали эту тему, но хотелось бы сейчас повториться. Есть мнение, что «Лады» из районов области находятся в лучшем техническом состоянии, чем «Лады» из Воронежа.
«Лады» из области, как ни странно, могут попасть и в город, и «Лады» из города также могут попасть в область. Так что здесь не может быть какого-то ярко выраженного мнения, но в области машины имеют более худшие подвески, у них загрязнены салоны. То есть после покупки, скорее всего, придется первым делом ехать на химчистку. Все-таки «Лада» больше рабочая машина. А в городе основные покупатели «Лад» — это молодые парни, которые тоже не особо бережно к ним относятся.
Из практики могу добавить, что значительная часть, если не большая часть, отечественных автомобилей, которые находятся у нас, допустим, на северном авторынке, продаются перекупщиками, по большей части это автомобили, купленные у жителей области.
Потому что удобнее торговаться с ними?
С ними, во-первых, удобнее торговаться. Городской житель вам скинет с цены 5-10 тысяч рублей, а перекупщик едет в область и посредством некого морального прессинга, которому они годами обучаются, удается сбить и 50 тысяч, и 60 тысяч рублей. Да, эта машина большего внимания требует обычно, чем городская. Она едет на химчистку полную, вычищает все из нее, возможно, там меняет коврики, накладки педалей, и машина становится городской.
Покупка «Калины» 2013 или 2014 года, то есть относительно свежей. Это удачное вложение денег или все-таки настоящая лотерея?
Это бесспорно вложение денег удачное, но при условии, если удалось найти интересный вариант по состоянию. Когда нам в подбор попадает такой автомобиль, у нас появляется заявка, приходится объехать машину там, ну, минимум 12-15.
А с другими марками
несмотря
какая картина?
Чем более бюджетный автомобиль, тем больше работы требуется для того, чтобы найти что-то пристойное. Во-первых, люди, у которых меньше денег, они традиционно менее бережно относятся
к автомобилям. Тратят на содержание,
меньше тратят на содержание, используют дешевые расходные материалы, дешевые запчасти, пользуются услугами гаражных сервисов, низкоквалифицированных мастеров, а потом жалуются на то, что их автомобиль работает не так, как им бы хотелось.
Перейдем к следующему автомобилю. Лада Веста. Ее запуск, каким он был интересным, каким он был ярким, красочным, как много было рекламы, как много было разговоров и споров. Сможет ли она отодвинуть своих конкурентов других марок? Ваше мнение, смогла ли она изменить структуру именно вторичного рынка, отодвинуть Polo и Solaris?
Тут следует сказать, что Ладу Весту ждали очень долго, все ожидали нового автомобиля, частично это ожидание оправдалось. Там совершенно новая подвеска, она отличается от предыдущего семейства АвтоВАЗа. У нее хорошая управляемость, достойная система безопасности, вполне современный внешний вид, который привлекает людей. Появилось множество опций, которые раньше были недоступны. Но есть и некоторые огрехи. На первых машинах были проблемы с мультимедийной системой. После выхода прошивки эти проблемы ушли, но не полностью. До сих пор владельцы жалуются на то, что иногда отказывает связь магнитола-телефон, отрубается камера заднего вида. Также пластик салона дешевый. Все радуются, что его удобно протирать, но со временем появляются посторонние шумы, сверчки, скрипы в деталях салона. Также одной из проблем Лады Весты является загрязнение моторного отсека. Грязь попадает через щель между замком капота. Основной проблемой является робот, который устанавливается в некоторых комплектациях. Происходит очень медленное переключение передач, неадекватно реагирует коробка на сигналы водителя. Поэтому я бы посоветовал, покупая Ладу Весту, отказаться от роботизированной коробки и все-таки остановиться на механике. По моторам каких-то замечаний нету, там доступно 3 мотора, но стоит помнить о том, что мотор 21-129 – это дальнейшее развитие приоровского мотора 21-127, который имеет ременный привод и гнет клапана.
Выбираем Ладу Весту. Какой у нее будет оптимальный пробег для того, чтобы она радовала нового владельца, а не стояла сутками по сервисам?
Здесь следует сказать, что не только на Ладе Весте, а на любом автомобиле следует обратить внимание, в первую очередь, на пробег, если мы говорим о автомобиле. С пробегом, то, конечно же, чем больше пробег, чудес не бывает, и чем больше пробег, тем выше вероятность столкнуться с некоторыми проблемами. Лада Веста не так давно вышла на рынок и не так давно эксплуатируется, и автомобили с какими-то очень большими пробегами пока не очень много. Какую-то статистику, какие-то явные болезни, там, допустим, ходовой части или кузова, там, какие-то вопросы, связанные с преждевременной коррозией, там, еще что-то, их пока не удается в полной мере.
100 тысяч – хороший пробег для Весты или нет? Или нужно искать меньше?
Нужно искать честный пробег в первую очередь. Пробег до 100 тысяч километров по общей практике всех автопроизводителей обычно людям не доставляет никаких проблем. То есть до 100 тысяч проблем у вас ни с каким автомобилем, будь то российский, китайский или европейский автомобиль, у вас быть не должен.
Хорошо. На 101 тысячи не начнутся проблемы, если мы купили Весту?
Если мы сравним, допустим, что часто люди делают, это сравнивают отечественные автомобили и китайские автомобили, это автомобили там в одной ценовой категории, так скажем, то вот у китайских автомобилей есть такая вещь, как, ну, скажем, программируемые поломки, то есть когда на 100 тысячах осыпается все, когда изначально производителями заложена некая ресурсная база там вот в 100 тысяч километров, по завершению которой резко осыпается все навесное оборудование двигателя, то есть стартер, генератор, там, топливная аппаратура, еще что-то, система электроснабжение начинает преподносить сюрпризы. С отечественными автомобилями, слава богу, такого не наблюдается. То есть и с пробегом 120-130 тысяч вероятность беспроблемной эксплуатации, она существует.
Да, но все-таки подводя итог и сравнивая Весту с одноклассниками Рио, Солярисами, Поло, по нашей статистике за Вестами обращаются крайне редко. В основном предпочтение отдают Солярис, Рио и Volkswagen Polo.
Наверное, все-таки новыми их берут, потому что на улицах их достаточно много. Видимо, люди стремятся
взять хотят свеженько. Быть на гарантии.
Что ж, на этом наша сегодняшняя беседа подходит к концу. С нами сегодня были Александр Масленников и Андрей Каширских, специалисты по подбору автомобилей. Сегодня мы говорили о наших «Ладах». Еще раз попрошу никого из владельцев, услышавших какие-то неприятные вещи о своих автомобилях, не обижаться на нас и на наших героев. У каждого может быть свое мнение по поводу определенных машин. До новых встреч в эфире.
До свидания.
До свидания.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, радиослушатели «Комсомольской правды» в Воронеже. Сегодня в студии Виктор Левшаков, а у нас в гостях Алексей Ткачев, начальник производственно-технического отдела «Газпром газораспределения Воронеж». Сегодня мы поговорим о газе, о том, как нужно проходить проверку оборудования, ну и о других мелочах, которые существуют в данной теме. А начнем мы с того, что не так давно в Екатеринбурге произошла удивительная история. Пенсионерка полтора года не пускала газовиков, которые должны были устранить утечку. В итоге квартиру пришлось открывать вместе с приставами. А случается ли что-то подобное в Воронежской области?
Добрый день, Виктор. Добрый день, радиослушатели. Абоненты, безусловно, встречаются разные. Но как бы в последнее время из-за широкой пропаганды абонент в Воронежской области стал более сознательно относиться к делу заключения договора и проведения технического обслуживания газового оборудования. То есть дело это, несомненно, очень серьезное, потому что речь идет непосредственно о жизни, здоровье, безопасности абонентов и их близких.
Но вот бывает такое, что действительно не пускают, закрывают дверь, вот стучат, не открывают.
Несомненно, есть такие несознательные абоненты, которые как бы рассматривают именно проведение технического обслуживания как некий побор именно газовой компании и сбор средств.
Напомню, вот в Екатеринбургской этой истории все закончилось тем, что приставы действительно там открыли дверь, там были завалы, какие-то мусоры, это создавалась удивительно опасная ситуация для всего дома, это многоэтажный дом, где живет множество людей, и все были в опасности действительно. То есть в Воронеже как-то, ну, все-таки более сознательные люди, не случается ничего уж настолько кардинального?
Бывают случаи, когда происходит именно отключение абонентов, в том числе на квартирных домах, но как бы находится какой-то компромисс и с управляющими компаниями, непосредственно с жильцами, когда происходит сам момент допуска для проведения технического обслуживания и заключения договора и факт выполнения этих работ.
Ну а как вообще часто должны проводиться проверки газового оборудования в квартирах?
Ранее периодичность проведения технического обслуживания была один раз в 3 года. Вот недавно вступили изменения в постановление правительства, регламентирующее именно порядок проведения технического обслуживания, эта периодичность стала ежегодно. То есть хотелось бы обратить внимание, что именно ежегодное проведение технического обслуживания именно специализированной организации, то есть допущенная к этому виду работы, имеющая опыт именно в части проведения работ по техническому обслуживанию.
Но вот сейчас, к сожалению, сложилась такая ситуация, когда часто приходят неизвестные люди и говорят, мы хотим проверить счетчик. Иногда это бывают действительно специалисты, иногда бывают, ну, скажем так, сомнительные люди. Как узнать, кто, что к тебе в дом пришел действительно настоящий сотрудник газовой службы, а не мошенник?
Ну, в первую очередь, сотрудники нашей организации всегда одеты в спецодежду, то есть с отличительными знаками «Газпром газораспределения Воронеж». Тем более, у каждого из них должно быть при себе удостоверение, которое он должен предъявить при попадании именно в домовладение. То есть вот эти два аспекта основные. Ну, как бы, если какие-то есть вопросы, то непосредственно абонент может набрать 04 там, или 112, конкретно уточнить, то есть связаться с газовой службой, уточнить, на каком основании к нему пришли именно сотрудники газовой службы. То есть, ну, первый момент – это спецодежда и удостоверение работника непосредственно нашей организации.
То есть, если я скажу, покажите мне свое удостоверение, он обязательно должен,
да,
его,
конечно,
достать и показать. Я вас понял. А скажите, а если сейчас вообще в Воронежской области люди, которые платят за газ не по счетчику?
Да, есть такие потребители, просто как бы законодательство в части обеспечения узлами учета, оно регламентирует такие условия для обязательной установки счетчика. Это использование газа на отопление и потребление газа должно составлять более 2 метров кубических в час. То есть это обязательные условия, на основании которых именно происходит установка и требуется установка газовых счетчиков. Но в то же время абонент по своему желанию может установить у себя газовый счетчик, но хотелось бы обратить внимание радиослушателей, что это дело его добровольное. То есть и вернуться к вопросу, что вы говорите, часто приходят неизвестные организации. То есть да, на самом деле, в настоящее время очень часто в нашу организацию обращаются абоненты Воронежской области, которые именно нам сообщают о таких вот дилетантах или организациях, которые именно путем диалога, ну и каких-то обманных действий заставляют абонента устанавливать газовые счетчики. То есть установка ли замены газового счетчика, то есть необходимо после истечения его нормативного срока. И об этом вы можете, об истечении нормативного срока свидетельствуют именно записи вашей квитанции. И, то есть там указаны телефоны, по которым вы можете набрать и уточнить именно о необходимости замены газового счетчика, установленного у вас в квартире.
Ну, я правильно еще понимаю, что этот вопрос, что тот, кто пользуется газом без счетчика, тот переплачивает еще.
Ну, получается так, да.
Угу. Ну, возьмем ситуацию из жизни. Вот у меня дома стоит газовая плита. Часто бывает порой в последнее особенное время, что цвет огня с привычного голубого меняется на ярко-красный. В интернете, вот если сразу, что делает обычный житель? Он идет в интернет смотреть, что же произошло. И там написано, что изменение цвета газа – это первый признак опасности, особенно если он ярко-красный. Однако в той же диспетчерской сказали просто подождать. Скажите, насколько действительно опасна вот смена этого цвета у газа? И есть ли какие-то другие явные признаки, когда нужно вот уже вызывать газовика к себе в квартиру?
Ну, смена цвета газа на красный, там, желтый, оранжевый свидетельствует о недостаточном притоке кислорода для сжигания природного газа. То есть это может быть или засорение именно самих инжекторов горелки газового оборудования, либо недостаточное количество кислорода, которое попадает в помещение для сжигания газа. То есть нормальный цвет, свидетельствующий о полном сжигании газа и достатке кислород для его сжигания – это синий. То есть красный свидетельствует о том, что красный, желтый, оранжевый цвет свидетельствует о том, что необходима, скорее всего, чистка или проверка тяги. То есть в этом случае необходимо вызывать специалиста для проведения технического обслуживания и в рамках этих работ непосредственно проверка тяги и чистка горелого газового оборудования.
Ну вот отталкиваясь от моей истории, могу сказать, что плита была абсолютно новая и дом новый, но сказали, что якобы в газ попала какая-то примесь. Вот может что-то такое случиться и стоит ли из-за этого паниковать?
В принципе, все равно как бы ей нужно в данном случае настоять на приезде специалистов, чтобы они уже с точки зрения уже профессионализма оценили, в чем проблема как бы у вас может в недостаточном притоке воздуха или там засорении этой горелки. Ну и, к примеру, именно засорение горелок может газооборудование может проходить в течение года после ввода в эксплуатацию. То есть, как бы оно обледает. Горелки покрыты определенной пленкой эпоксидной, то есть, которая в первый год эксплуатации происходит именно липание всех частиц, пыли, вот загрязнение, как бы есть такая опасность. То есть не нужно надеяться на себя, на интернет, то есть нужно обращаться к специалистам, которые вам точно и конкретно скажут, в чем проблема, и найдут решение ситуации.
Понял вас. Хорошо. Сегодня многие воронежцы, обустраивая кухню, конечно, переносят плиту, делают все как можно удобнее для себя. Есть ли какие-то советы, как правильно и безопасно это сделать, то есть перенести газовое оборудование?
Во-первых, хотелось обратить внимание радиослушателей, что самовольное переустройство внутренней сети газоснабжения, то есть перенос оборудования, он в принципе нормативно запрещен. Также запрещен он и с привлечением наемных каких-то работников, которые могут сказать, что они все понимают в газе и могут сделать все отлично и без проблем. Если вы решили делать перестановку в кухне, то есть необходимо обращаться к специалистам. То есть изначально нужно будет поднять проект газоснабжения вашего помещения, в котором конкретно прописана и установка непосредственно определена проектом этого газового оборудования.
Ну вот тогда такой дополнительный вопрос. Сегодня, когда ты приходишь в магазин, не буду называть имен электроники, тебе предлагают сервис. То есть они предлагают, например, сейчас и плиты устанавливать. Стоит ли соглашаться? То есть есть ли у них, у вот этих сотрудников магазина, разрешение на то, чтобы переносить, ну, просто перенести плиту, например?
Не стоит путать сервисное обслуживание, техническое обслуживание. Сервисное обслуживание – это гарантия дилера газового оборудования на реализованную продукцию. То есть это может быть год-два. Но проведение технического обслуживания тоже никто не отменял. То есть это регламентировано постановлением правительства, и то есть является для абонентов обязательным.
Ну, я немножко другое хотел спросить. Я хотел спросить, имеют ли они право, грубо говоря, отрезать ту же газовую трубу, подвести другую, например, гибкую и перенести плиту. Работники супермаркета, бытовой техники.
Они могут вам просто реализовать это газовое оборудование, и то есть при вводе в эксплуатацию специализированной организации на нем будет распространяться гарантия, то есть завода-изготовителя, дилером которого является этот конкретный супермаркет. То есть все работы по переустройству может вести специализированная организация, которая взяла на себя обязанности по техническому обслуживанию и ремонту именно этого газоиспользующего оборудования.
Хорошо, продолжим эту тему. Можно ли зашивать газовые трубы в короб? Ну, то есть ставим кухню, и, например, они оказываются в ящике в итоге. Правильно это или нет?
Нормативно запрещено именно зашивать газовые трубы в короб, так как регламентировано, что абонент обязан предоставить работнику газовой службы доступ именно к газоиспользующему оборудованию. То есть именно в жизни разное бывает. Может случиться, что какая-то аварийная ситуация или утечка газа на соединение, представляете, а ваш газопровод зашит именно там каким-то гарнитуром кухонным. То есть это будет препятствием к устранению этой аварийной ситуации или просто к отключению какого-то участка газопровода внутреннего.
А есть еще важный вопрос. Как проходит газификация сегодня частных домов? Особенно интересует этот вопрос, что касается Воронежской области. А дорого ли сегодня стоит провести газ в частный дом?
Ну, газификация в Воронежской области сейчас у нас происходит строго в соответствии с постановлением правительства 13.14. В этом постановлении определен конкретный порядок, то есть предоставление документов, именно сроков оказания услуг по газификации. И то есть весь порядок газификации расписан в этом постановлении. Наша организация работает строго в соответствии с этим постановлением. В каждом административном районе нашей области есть служба единого окна в филиале нашей организации, то есть куда абонент по интересующим вопросам о газификации, сроках, стоимости может обратиться, получить исчерпывающую информацию по данному вопросу. Еще что хотел сказать, что стоимость газификации определяется из необходимого количества потребляемого газа для, допустим, отопления, там, и нужд водоснабжения, пищеприготовления, домоводения и расстояния от распределительного газопровода до границ земельного участка. Эти расценки, они утверждены Федеральной службой по тарифам Воронежской области. То есть работаем мы строго в соответствии с постановлением и с этими утвержденными тарифами.
Угу, понял вас. Будем надеяться, что проблем с газом ни у кого не возникнет. Напомним, что сегодня у нас в студии был Алексей Ткачев, начальник производственно-технического отдела «Газпром газораспределения Воронеж». До новых встреч!